Глава 27. Новое путешествие. С гномом мы добрались до места без дальнейших приключений. Свой балл я за задание получил и тут же вышел из игры. Настроение у меня было прекрасное. Словно снова окунулся в те беззаботные времена, когда никаких инопланетных монстров не было, и я, дрожа от нетерпения, загружал очередную новую игру с гномами и гоблинами. Минут 20 оставалось до общей побудки, поэтому спать я ложиться не стал, а предпочел пробежаться мысленно по всем имевшимся у нас делам. В принципе, подумал, что все у нас идет более-менее хорошо. За исключением, конечно, вынужденной необходимости время от времени сталкиваться с такими моментами, как вчера с Григорием. Это уже пятый человек, что погиб из наших двух отрядов после начала Армагеддона. Грустно. Но вполне возможно, это еще не самые большие наши потери пока что. Главное — сделать все, чтобы защитить друг друга. Утром мы проверили, что нам принесла ночь в плане выставленных лотов. Оказалось, что у нас появилась еще одна хромота, два ледяных покрова, взрыв, а также первый маскировочный тент. Тент тут же прокачали на 3 уровня и положили в головную машину. Когда получим еще, постараемся, чтобы он был в каждой из машин. А по возвращении на базу будем их размещать по площадям, чтобы они работали на маскировку и там. Тут же запустили в воздух оба вида дронов и квадрокоптер, чтобы посмотреть, как работает маскировочный тент. Убедились, что эффект налицо. И квадрокоптер, и дрон попроще перестали отображать 2/3 грузовика на экране на любой дистанции. Мы так поняли, что на оставшуюся треть площади машины защиты тента не хватило. И только самый наш продвинутый дрон вблизи показывал грузовик полностью. «Невеселые дела», — сказал я. «Это означает, что к нам может вплотную подъехать несколько грузовиков, забитых вооруженными людьми, а мы с квадрокоптера или дрона попроще их и не заметим, пока не станет поздно. Надо менять стратегию с дронами. Серега, у тебя самый высокий уровень из нас. Ищи на рынке самый крутой дрон с наибольшим количеством элементов и размещай на него заявки». Хромоту, оба ледяных покрова и взрыв отправили на аукцион. Хромота досталась Вике. Девушка вообще достаточно часто выигрывала у нас на аукционах. Явно удача ей улыбалась. Ледяные покровы получили Василий и Сатору. Взрыв вытянул Владислав. Что было здорово, мы собрали, наконец, необходимое число элементов для того, чтобы получить более продвинутый боевой костюм. Прочитав его описание, облегченно выдохнул.
Боевой костюм ND78 уровня «Новичок». Обеспечивает защиту от удара, нанесенного силой до 200 кг на квадратный сантиметр. Обеспечивает маскировку, включая защиту от тепловизора. Защищает от ножевых ранений. Снабжен эффектом компенсации за броневой кинетической энергией удара.
«Есть костюм с маскировкой!» — радостно сказал Серега.
Боевой костюм решили, не разыгрывая, дать Сашке. В принципе, он у нас был самым подходящим для роли разведчика. В частности, в лесу за годы жизни в каменном веке он научился ходить совершенно бесшумно. Учитывая, что и рост у него был невелик в его 11 лет, ему и маскироваться будет при разведке легче, в придачу к возможностям костюма. Также решили, что раз этот боевой костюм уже с маскировкой, в отличие от предыдущего, значит, он подходит нам для массового использования. И тут же выставили лоты на 10 штук, то есть на 50 элементов. Чтобы управиться побыстрее, работали, выставляя заявки на обмен в 10-ром. Также выставили на рынок еще 10 лотов на обмен на инопланетные дробовики. Уж больно хорошим оказалось это оружие на близкой дистанции, позволяя завалить одного врага, если бить совсем вблизи, или нескольких, если повезет при стрельбе издалека.
Такого эффекта не давал ни плазменный излучатель, ни фризер, ни моя винтовка. Пилоты выставили, поскольку мы приняли принципиальное решение не брать больше оружия в качестве награды от виртуальной девчонки. А 10 человек у нас еще инопланетным оружием не обладало. Несмотря на то, что позавчера серьезно обсуждали идею строительства новой базы и даже выбрали для нее предварительно местечко в глуши между Тверью и Великим Новгородом, рассчитывая по прибытии на местность определиться с конкретным местом, сегодня все же решили снова посетить другую планету. Мечники, разжившись щупальцами, чрезвычайно хотели снова повидаться с призраками, чтобы побыстрее разжиться моим бустом на скорость и точность. И мы решили, что один день отсрочки в строительстве второй базы большой разницы иметь не будет. Если вдруг в Подмосковье нас внезапно прижмут, просто свалим в намеченную глушь и будем жить в машинах, кочуя, пока не построим новую базу. А тут реальная возможность значительно усилить нашу команду мечников, которая уже не раз выручала всех остальных в самых безнадежных ситуациях. Алгоритм действий уже был отработан, так что сборы в дорогу много времени не заняли. Ехали не спеша, периодически устраивая охоту на стаи скатов и горилоидов. Однажды засекли в лесу почти в километре от дороги группу людей, человек 10. На зомби по картинке они, похоже, не были. По крайней мере, до сих пор мы не видели зомби, которые пользуются инопланетным оружием. А у 3 человек из 10 оно было. Решили, что цепляться к ним не стоит. Вряд ли у них будет что интересного нам сказать, а с дуру и пальнуть могут. По дороге, как и планировали, потренировались использовать навыки и магию по команде. Конечно, в каждой машине тренировались отдельно, но не думаю, что это создаст трудности потом. Главное, чтобы люди помнили, какие навыки и заклинания у них есть, и не колебались их использовать в бою наряду с оружием. В идеале вообще, чтобы делали это на автомате, увидев подходящую ситуацию. Когда почти добрались до провала в Подольске, Наташка неожиданно вскрикнула.
«Самолет! Небольшой совсем, но только что засекла. Повезло, на крутом повороте камера вверх задралась».
Мы остановились, не доезжая 300 метров до провала, и Наташка принялась откручивать видео назад. К счастью, это был наш самый продвинутый дрон, и он вел запись по умолчанию, стирая все, что превышало 100 часов. В принципе, логично, что не понадобилось за это время, вряд ли понадобится и потом.
«Вот!»
— ткнула пальцем Наташка в картинку. На фото смутно был виден силуэт на большой высоте. Строгий, с тонкими длинными крыльями, не закругляющимися на концах, как обычно это бывает у самолетов, а словно обрубленными, светло-серой окраски. «Дай-ка мне глянуть», — попросил Дмитрий. Молча передал ему пульт с фото.
«Высоко летит, 8 км будет», — сказал Дмитрий через несколько секунд. «Но это не истребитель. Беспилотник. БПЛА. Может, Орион. Их первыми на вооружение поставили. Классный у нас дрон. С такого большого расстояния заметить такую машинку дорогого стоит».
«Так что, нас срисовали?» — спросил я.
«Должны были», — ответил Дмитрий. «Аппарат первоначально для разведки делали, потом уже оснастили и убойной начинкой».
«Значит, нам соваться в провал нельзя, пока точно не убедимся, что ничего такого же рядом в воздухе нету», — сказал я. «Если покажем с дуру армии портал, черта с два нам потом спасибо за это скажут».
«Да, скорее тепленькими около него возьмут, а сами будут эту тему эксплуатировать», — согласился Дмитрий.
«Так что делаем?» — спросил Серега. «Давай тачки отгоним, замаскируем, чтобы с неба в глаза не бросались. Затем убедимся, что в небе сейчас этой птички нет, и тогда уже рванем к провалу с лестницами», — сказал я. Вскоре мы убедились, что замаскировать 2 пожарных машины и 3 легковушки — не такое уж и простое дело. Но все же одну пожарную машину загнали в арку между 2 домами, а вторую, на борту которой был маскировочный тент, и легковушки пристроили под большими деревьями.
«Сильно сомневаюсь, что специалисты по фоторазведке не смогут скрыть нашу маскировку», — покачал головой Дмитрий. «Ну, главное действительно, чтобы наши следы не привели к провалу. Так-то стоят машины себе и стоят. Может, мы покатались, да их вообще и бросили».
«Ну да, на то и рассчитываю», — согласился я с ним. Чтобы убедиться, что в небе таких БПЛА больше нет, погоняли продвинутый дрон в режиме петли Нестерова. Именно он давал наилучший обзор неба над нами с камер хитрого аппарата. После 7 петель Наташка сказала: «Похоже, улетел этот ваш Орион».
«Ну тогда бегом к провалу», — скомандовал я.
Бежали быстро, но не бессмысленно. Второй дрон летел на сотни метров над нами, следя за безопасностью на нашем пути, пока продвинутый вертел очередные петли Нестерова.
«Чисто в небе?» — спросил я Наташку.
«Да, все пучком», — ответила малая.
Покачав головой в ответ на странный жаргон, скомандовал спускаться вниз. Но перед этим в туннель юркнул Наташкин дрон. История с Григорием сделала нас осторожнее. Он полетал внизу, и Наташка дала добро на спуск, не выявив угроз. В портал я снова заходил первым. Было боязно. Вдруг призраки убрались только из провала, а из пещеры еще нет. На всякий случай сразу достал катану, выставив ее перед собой. Но никто меня не атаковал. Запустил в разведку взятый с собой дрон. В пещере было тихо и спокойно. Позвал остальных. Едва прошли немного к входу, как Петька поднял 4 бурдюка, а Митяй — 3, и сразу стало поспокойнее. Жаль было только, что испытание Митяя оказалось попроще, чем у Петьки. И его уровень некромантии оказался пониже, позволяя поднять только 3 некропетов такого веса. Но 7 уже очень неплохо. По сравнению с 3 бурдюками, оказавшимся бесполезным тигром в прошлый раз. Быстро соорудили носилки для мурдюков. Наташка тем временем провела тщательную разведку и порадовала нас известием, что обнаружила 3 призраков там же у реки, где и в прошлый раз. Мы уже было примерились двигаться по протоптанной вчера тропе, как Сашка запротестовал.
«Вы что? По своим следам ходить, да еще и где вчера кровь пролил? Последнее дело».
Пришлось принять его соображение во внимание. Все же он у нас эксперт по боевым действиям в лесу. Боевой костюм на нем, кстати, отлично работал, даже не будучи еще прокачанным. Чтобы заметить, где малой, если он был на расстоянии шагов 15, приходилось уже как следует постараться. Костюм проворно перенимал цветовую гамму леса вокруг, при этом картинка не сильно отставала при движении. Дрон, как и было обещано в описании, тепла тела не видел. Новый путь к реке, возле которой Наташка заметила призраков, прокладывали в 50 метров влево от старого. Спустя 15 минут, когда до призраков оставалось с 0,5 километра, Наташка заголосила.
«Много целей. Большие. 150 метров от нас. Там, где битва вчера была».
«Сбрасываем бурдюков в линию, загораживаемся ими, отступаем на 10 метров». — скомандовал я. — Сколько целей?
— 12. Нет, 13. Нет, 14. — затараторила Наташка. — Их все больше и больше, а до этого совсем не было. Откуда берутся, не знаю. Ой, 15.
— Дрон, приблизь. Что за твари вообще? Тетя, ты следи вокруг. Мало ли кто еще напросится к нам. Спустя несколько секунд Наташка сунула мне в руку пульт от дрона. На нем я увидел странных светло-коричневых тварей, длиной 4 метра каждая, торпедообразной формы, но видны были и лапы, 3 с каждой стороны. И не какие-нибудь там рудиментарные ножки, как у сороконожки, а мощные, толстые и длинные лапы. Пасть впечатляла своим размером, в пол башки, и была того же типа, как и у призраков. Родственники, что ли, дальние? На мысль о родственных отношениях наводили и глаза. Их было 5 штук. Правда, в отличие от призраков, все были расположены спереди. Впрочем, мне тут же стало не до этого. Твари, копошившиеся на поляне, резко, как по сигналу, устремились в нашем направлении.
И причем очень резво, практически сразу выйдя на скорость человеческого бега. И потому, как они проламывались через кусты вместо того, чтобы их обходить, стало ясно — твари тяжелые и напористые. Также, даже не считая их, я понял, что их уже больше, чем 15. Сам не понял, как осознал это, напрямую и не пересчитывая. «Бегут на нас!» — заорал я, предупреждая всех. «Петька, Митяев, готовность тормозить их щупальцами бурдюков. Остальные — залп по головам. Постарайтесь пальнуть до того, как бурдюки атакуют, чтобы не посечь им щупальца случайно. Мечники, по двое по сторонам, контролируйте фланги!» Пульт я вернул Наташке, эмоции у меня кипели. Собирались охотиться на призраков, а тут раз — и новый, совершенно незнакомый противник. Выдержим ли? Местность в месте, где мы подверглись атаке, была более-менее удобной для защиты. Мы как раз вышли на небольшую поляну, на краю которой пристроили некропетов. В 10 метрах позади бурдюков, куда все переместились по моей команде, было несколько толстых стволов деревьев, больше метра в обхвате. За ними, если что, можно будет укрыться. Удобно было и то, что нижние ветви у деревьев начинались на высоте 3 метра. Не будут мешать, если понадобится прыгать вокруг стволов, лавируя. Но это в том случае, если до этого дойдет дело. Будем надеяться, что удастся удержать тварей на дальних рубежах при помощи некропетов. Пульт я вернул Наташке. То, что твари движутся к нам, было уже и так и слышно, и видно. Лес дрожал и трещал. Создавалось впечатление, что на нас бежит стадо разъяренных буйволов. Сколько же весят эти твари! Увидев возможность, пальнуть из винтовки, выстрелил. Попал в голову, в один из глаз, но подстреленная тварь даже не замедлилась. Впрочем, обычное дело с новыми монстрами. Пока не изучишь их уязвимые места, особого эффекта от винтовки ожидать не приходится. Ну да спустя секунду отыгрался. Монстры приблизились на расстояние действия магии, и я запустил той же твари в уцелевшие 4 глаза в вихрь льдинок. Это ей уже не понравилось. Тварь замотала головой, останавливаясь на ходу. Глаза, конечно, вряд ли насовсем повредил. Главное, что к первой атаке не примкнет, уже будет полегче. Но другие твари продолжали надвигаться на нас. Заметил, что еще парочка задергалась, видимо, против них использовали хромоту. Зря, конечно, против 6-лапых тварей вряд ли будет эффективно. Один монстр прямо напротив меня покрылся ледяной корочкой, но тут же ее сломал, показывая, что силен, гад. Похоже, посильнее призраков будет. Увидел и разрывы взрывов, но они не сильно притормозили монстров. Похоже, пока магическое мастерство обладателей и уровень интеллекта сильно не прокачаны, на крупных тварей взрыв действует примерно как светошумовая граната на людей. Раздражает, отвлекает, но сильно не ранит и не убивает. Прогремел залп из оружия, в котором, как обычно, земные двустволки сыграли первую скрипку, заглушив все остальные звуки. К моему изумлению, ни один монстр сразу не упал. А затем 2/3 из них дополнительно ошеломили нас, взвившись в воздух, как баллистические ракеты. Вот только что они бежали, а спустя секунду уже летят над некропетами, выпустив между первой и второй парой ног небольшие крылья, и тут же начинают по пологой траектории снижаться прямо на нас. «Назад!» — рявкнул я и сам, пятясь. «Прячьтесь за деревьями!» Деревья, рядом с которыми мы стояли, стали внезапно очень популярны. Большинство, включая меня, ломанулись за них. Все же опыт жестких боевых действий бесценен. Никто не замер в ступоре, что явно было нужно тварям. Все сообразили, что некропеты нам пока не помощники. Твари, ловко перелетев через них, явно планируют приземлиться прямо на нас, раздавив своими тушами. Прятаться не стали лишь мечники, став в стойке с выхваченными катанами. Я подражать им не стал. Велики шансы, что меня тут же раздавят вместе с катаной. Тот я еще мечник. Твари шлепались на землю с такой силой, что она каждый раз ощутимо вздрагивала у нас под ногами
и тут же, складывая крылья, разворачивались в сторону ближайшего человека. Но это было верно только для тех тварей, что они оказались в зоне мечников. А вот тем, что попытались раздавить мечников, очень не повезло. Ловко убравшись с их пути, мечники попутно еще использовали инерцию приземления, пробороздив своими мечами бока тварей. Это сообразили сделать все четверо, словно заранее сговорились об этом. А затем мечи засверкали в воздухе, обрушиваясь на морды твари и их передние лапы. Двое из приземлившихся рядом со мной тварей, еще и зашипев, ринулись на меня. За мной сразу стояли тетя и Трофим. Отступать было некуда. Поэтому я вбил одно щупальце в грудину правой твари, второе — в грудину левой, и выхватил катану на случай, если ему удастся от щупальцев освободиться. При этом обе твари были ранены. Одной всю морду разворотило дробью, у другой часть морды вместе с двумя глазами испарила плазменником. Но рвались в бой они так неистово, словно им это особенно и не мешало. Монстрам прилетевшие в них щупальца не понравились. Оба завертелись, тут же впившись огромными зубами в них и не обращая уже на меня никакого внимания. Ну да, должны были ощутить, что я начал сосать из них соки. Все, что ослабляет или злит противника, мне на пользу. Призраки все же вчера реагировали на мою атаку более интеллектуально. По щупальцам тоже лупили когтями, но глаз при этом с меня не сводили, мечтая добраться именно до моей тушки. С другой стороны, тут же пресек попытку думать свысока о способностях противника. Не крапетов же они перелетели, чтобы атаковать нас. Ума хватило понять, кто в нашем отряде для них опаснее. Сила, с которой монстры рвали пастями щупальца, меня шокировала. Щупальца не поддавались, но меня дергало в стороны, как куклу. Хорошо, что щупальца держались, но катану я спрятал. Велики шансы самому при таких толчках ей зарезаться. Тут у тети и Трофима перезарядилось оружие, и они одновременно выпалили в левого монстра. В этот раз повезло. Тот рухнул замертво. Зато второй тут же рванул меня на себя так, что я чуть не улетел в ствол дерева. И еле сохранил равновесие, все же проскочив мимо. Извлек щупальца из мертвой туши, оставив про запас. Прямо возле нас троих других монстров не было, а я теперь был привязан щупальцем к уцелевшему и податься никуда не мог. Перезарядилась снайперка. Помня о том, что мой первый выстрел в глаз монстр особо не заметил, влепил пулю в центр грудины под щупальца. Надо же искать уязвимые места. Последовал новый рывок. Монстра я не убил. Зато это сделали тетя и Трофим, когда их оружие снова перезарядилось. Извлек и второе щупальце. Огляделся. Тут же рванул на помощь Борису и Вике, которые убегали от еще одного монстра. Вбил ему в спину щупальце, отвлекая от них. Сработало. Монстр резко развернулся, а я пробороздил с собой большой куст, оказавшись в итоге теперь рядом с Борисом и Викой. Выручило наш отряд то, что четверо из направляемых Петькой и Митяем некропетов не сразу, но доползли до места боя, тут же приковав к себе щупальцами оставшихся монстров. После этого добить их получилось достаточно быстро, хоть и стрелять приходилось в каждого по двое-трое, чтобы гарантированно убить. Оставшиеся трое некропетов приковали к себе внимание тех тварей, что не стали их перепрыгивать. И до них мы тоже вскоре добрались, не дав убежать ни одной. Впрочем, без потерь не обошлось. Новенькая Карина безжизненно лежала на земле, причем тело было настолько повреждено, что я ее узнал только по одежде. То ли просто не повезло, то ли опыта боевых схваток не хватило. «Раздавил одна из тварей», — объяснил Серега. «Снова вдруг подскочила вверх. Я обрушилась прямо на нее. У них снизу что-то вроде щитка, а весят они, такое впечатление, полтонны. И весь этот вес